«Свобода» представила Светлана Вольская, а я расскажу о погоде. Европейскую территорию России постепенно заполняет сухой и, увы, холодный воздух. Первыми на его пути оказались северные районы. Там начнутся дожди и местами сильные. В северо-западном районе в предстоящие два дня ожидаются небольшие дожди. Температура днем плюс 13-19 градусов. В центральных областях в основном будет без осадков, температура плюс 14-21 градус. В Санкт-Петербурге временами ожидается дождь, температура днем плюс 15-17. В Москве без осадков, температура днем плюс 18-20, ветер западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Лауреаты премии в области астрономии и нанотехнологий. Рост мировых цен на продукты питания. Новости открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом поговорим в ближайшие полчаса, а пока репортаж из Санкт-Петербурга. 29 мая там начался скандальный процесс. Военные подали в суд на организацию «Солдатские матери Петербурга» и газету «Комсомольская правда» за публикацию о фактах проституции в одной из восковых частей. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Истец, восковая часть 37-27, утверждает, что заявление солдатских матерей и публикация о фактах проституции среди солдат нанесли ущерб деловой репутации части. Истец потребовал от ответчика, редакции газеты «Комсомольская правда» и правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» компенсации в размере 2 миллионов рублей и опровержения информации, содержащейся в статье, где утверждалось, что солдат части 37-27 вынуждают заниматься проституцией. Представитель СЦА подчеркивает, что дело прецедентное, ведь войсковая часть впервые требует денежной компенсации, говорит заместитель командующего внутренних войск Северо-Запада России Геннадий Марченко.
Обвинения строились на показаниях одного человека. Это бывший военнослужащий данной воинской части, рядовой, назовем ОП, дважды который самовольно оставлял воинскую часть. Из полутора лет службы он находился в бегах больше года. Все эти измышления, они не нашли подтверждения. Мы дождались приговора суда, где Петроченко после, кстати, углубленной психолого-сексологической экспертизы был признан дееспособным абсолютно и способным нести ответственность моральную и уголовную за свои деяния. Так вот, мы дождались решения суда, где он получил срок лишения свободы, где эти факты не получили подтверждения якобы занятия проституцией, после чего подали исковое заявление о защите деловой репутации. Пускай суд определит 1 рубль морального ущерба, но, естественно, репутацию наших подчиненных, наших воинских частей мы в обиду не дадим.
Между тем, юристы сомневаются, может ли вообще у войсковой части быть деловая репутация. Что касается того, что факты не подтвердились, вот мнение председателя солдатских матерей Эллы Поляковой.
Этого важного свидетеля, который должен был рассказать, и прокуратура просто должна была спрятать и на руках носить как свидетель обвинения. Вместо этого его, как всегда, сделали обвиняемым, запугали. Сломали. У него за это время было две суицидных попытки. Обвинили его в самовольном оставлении части. Это послужило основанием для иска против нашей организации. Вроде бы сведения не подтвердились.
Элла Полякова считает, что не расследовать преступления, совершающиеся в армии, это обычная практика военных. Солдатские матери уверены, что у них достаточно доказательств своей правоты. Главное, по их мнению, чтобы суд выслушал их все и не позволил, что называется, спустить дело на тормозах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода переходим к главной теме утреннего эфира. Тема связана с тем, что вчера, 1 июня, отмечался Международный день защиты детей. Материалы на эту тему и опросы на улицах российских городов далее в нашем эфире. А вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. «Довольны ли вы своими детьми?» Ответить на этот очень сложный, как отец трех детей, уверяю вас, что очень сложный вопрос, ответить можно с помощью пейджера, как обычно, номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и, напомню, код Москвы 495. Можно также прислать ваш ответ на СМС с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-28-01. Итак, со вздохом повторяю вопрос, довольны ли вы своими детьми? Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Про детей не спрашиваю, знаю, что довольны. А может и нет, кто знает. Но давайте все-таки к более официальной информации. На страницах центральных российских газет сегодня вовсю обсуждают визит Владимира Путина во Францию.
Да, совершенно верно. Начнем с этого, да? Это одна из центральных тем. Давайте. Я просто представлю нашим слушателям заголовки, первополосные заголовки, такие как «Московский комсомолец: Путин вернул Россию в допутинские времена», газета «Коммерсант: все равно ему водить», французские журналисты раскололи Владимира Путина, Владимир Путин занимался в Париже имплементацией и так далее, и так далее, и так далее. Это последний заголовок был газеты «Известия».
Имплементацией?
Да, совершенно так.
Интересно, что это
означает? Ну, наверное, сейчас посмотрим. Давайте, если успеем, если дойдем. А если не дойдем, значит...
Ну, все-таки раскройте потом эту тайну.
Если успею. Начнем с «Московского комсомольца», который отмечает, что, собственно говоря, речь идет о том самом интервью, который Владимир Путин дал французскому изданию «Ля Монд». Газеты все отмечают, что беседа была достаточно длительной, около 3 часов, и за это время председатель правительства ответил почти на 30 вопросов, добрая половина которых касалась внешней политики, о которой премьер рассуждал с явным удовольствием, отмечает газета. И эта ситуация стала показательной. Отныне можно не сомневаться, что внешнеполитическая составляющая станет важной частью работы Путина на премьерском посту, подчеркивает «Московский комсомолец». А Андрей Колесников на странице газеты «Коммерсант», опять напомню, что это центральная публикация, отмечает, что визит во Францию Владимира Путина, во время которого его воспринимали как лидера страны, и он, в общем, добился своего, поскольку Андрей Колесников констатирует, Владимир Путин во Франции заявил, что лидером России будет лидер правящей партии. И, в частности, отмечает, что в какой-то момент Владимир Путин сломался. Это произошло как раз во время беспрецедентно откровенного интервью газете «Ля Монд». И трудно сейчас сказать, чем была вызвана такая откровенность. Может быть, тем, что гримировала его перед сеансом с французскими журналистами, как говорят с обкор Первого канала в Париже, Жанна Агалакова. И это обстоятельство, возможно, расслабило Владимира Путина еще больше. Да и кого бы оно ни расслабило, задается вопросом Андрей Колесников. Ну, а, скорее всего, Владимир Путин настроил на откровенность сначала тот 100% президентский уровень приема в Париже, а потом вопросы 3 французских журналистов, 2 из них мужчины и 1 женщина, типичная для французов комбинация, по всем признакам отменно подготовившиеся к встрече с российским премьером, причем готовились они долго, так как, например, выучили русский язык, и хотя перевод был синхронный, по их преждевременным, а не запоздалым реакциям было понятно, что они в этом переводе чаще всего не нуждаются, отмечает Андрей Колесников на странице газеты «Коммерсант». Более подробное изложение этого события читаете на первой полосе. Но я уже не успеваю рассказать вам, что такое имплементация.
Значит, мы теперь заинтригованы и дождемся следующего вопроса.
Но я думаю, что лучше нашим слушателям обратиться непосредственно к этой публикации.
Или так. По крайней мере, из первых уст. Спасибо. Надежда Перцева сегодня рассказывает о том, что пишут сегодняшние российские газеты. А мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски 2 пропавших без вести горняков. В Приморье продлен до 4 декабря срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня на волнах Радио Свобода в 10.07 повтор спортивной программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, поведут разговор о 2 крупнейших соревнованиях года – чемпионате Европы по футболу и Олимпиаде в Пекине. Программа «Прессинг» 10.07. Повтор на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас переходим, собственно, к новостям спорта. Столица Татарстана Казань избрана столицей Универсиады 2013 года. Право принять Всемирные летние студенческие игры Казань получила в результате голосования в Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе. Напомню, что соперниками Казани были испанский город Виго и южнокорейский Кванджу. И Казань в прошлый раз подавала заявку на проведение летних игр, но уступила китайскому городу Чэньчжэнь. На этапе Гран-при по легкой атлетике в Нью-Йорке в забеге на 100 метров у мужчин был установлен новый мировой рекорд, пожалуй, один из самых престижных и значимых в легкой атлетике. Представитель Ямайки Усаин Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды, улучшив прежнее достижение своего соотечественника Асафа Пауэлла на 0,02 секунды. Второй и третий результат показали американские спринтеры Тайсон Гей и Дервис Паттон. На кортах Ролан-Гаррос в Париже в воскресенье теннисистки провели 4 матча 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису. Это второй в году турнир серии «Большого шлема». Анна Иванович, посеянная под вторым номером, сербская теннисистка, победила Петру Четковскую из Чехии с весьма убедительным счетом 6-0-6-0. Соотечественница Иванович Елена Янкович, посеянная под третьим номером, выиграла у польской теннисистки Агнешки Радванской. Пати Шнидер из Швейцарии, 10-й номер посева, выиграла у Катарины Среботник из Словении. И, наконец, Карлос Суарес Наварро из Испании выиграла у сильной итальянской теннисистки Флавии Пенетте. Таким образом, определились две пары 1/4 финала Янкович-Суарес и Иванович-Шнидер. Остальные матчи 1/8 финала у женщин пройдут сегодня, как и у мужчин. Вчера в мужской части программы прошли 4 матча. Второй номер турнирного посева испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион Ролан-Гаррос, победил испанца Фернандо Вердаско. Новак Джокович из Сербии, нынешний чемпион Австралии, открытого чемпионата Австралии по теннису, Джокович из Сербии, и победил он француза Поля Анри Матье. Николас Альмагро из Испании выиграл у еще одного представителя Франции Жереми Шарди. На этом огорчение по французских болельщиков не завершились, поскольку Мишель Лодра, представитель страны-организатора турнира, уступил Эрнесту Гулбису из Латвии. И в двух четвертьфиналах таким образом определились следующие пары: Джокович-Гулбис и Надаль-Альмагро. И еще одна спортивная новость. Мужская сборная России по гандболу в последнем матче отборочного турнира Олимпиады 2008 года обыграла команду Японии 44-31, и таким образом сборная России завоевала путевку себе в Пекинской Олимпиаде. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. А далее еще один выпуск новостей, новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 8,4% к уровню апреля прошлого года, а в целом с начала января на 8,3%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило прогноз роста ВВП России в 2008 году с 7,1% до 7,6%. Инфляция в России в целом с начала года составила 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, намерена создать в России совместное предприятие для строительства здесь к концу 2009 года своего завода. Об этом заявил председатель совета директоров Pirelli, не раскрыв детали возможного проекта. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня повышается сразу на 17%, с 340 до рекордных $398 за одну тонну. Это более половины текущей цены российской нефти «Юрлс» на европейских рынках. Цены на продукты питания в мире в ближайшие годы снизятся, однако в среднем останутся на значительно более высоком уровне, чем в минувшем десятилетии, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития и Сельскохозяйственной комиссии Организации Объединенных Наций. Они представили совместный прогноз, согласно которому в период с 2008 по 2017 год средние цены на говядину и свинину будут на 20% выше, чем за период с 1998 по 2017 год. 2007 год. Сахар окажется на 30% дороже, продукты из пшеничной и кукурузной муки, а также сухое молоко на 40-60%. Рост средних цен на сливочное масло превысит 60%, а на масло растительное – 80%. Индонезия до конца года официально выйдет из состава Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил министр энергетики Индонезии, единственной участницы ОПЕК из стран Юго-Восточной Азии. Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. По словам министра, членство страны в этой организации утратило смысл, так как Индонезия потребляет сегодня больше нефти, чем экспортирует в другие страны. Объем собственной добычи постоянно сокращался в последние годы ввиду недостаточности инвестиций в расширение отрасли. Сегодня на долю 13 стран ОПЕК, включая Индонезию, приходится примерно 40% мирового экспорта нефти.
Спасибо, Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на сегодня, 2 июня, составляет 23 рубля 74 копейки. Курс евро 36 рублей 78 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». 28 мая в Нью-Йорке были объявлены лауреаты премии Кавли. Она вручается за достижения в области астрономии, нанотехнологий и наук о мозге. Премия, учрежденная в 2007 году, вручается в первый раз. В дальнейшем лауреаты ее будут определяться каждые 2 года. Что это за премия и кто может рассчитывать на то, чтобы стать ее лауреатом? И чем эта премия отличается от Нобелевской? И еще, корректно ли вообще их сравнивать? Рубрику «Политика онлайн» представляет Александр Гостев.
Рассказ о премии Кавли невозможен без рассказа о ее основателе. Фред Кавли – яркий пример человека, реализовавшего американскую мечту, пишет на сайте Лента.ру обозреватель Ирина Якутенко в комментарии под заголовком «Дерзкая премия». Автор добавляет, что, правда, ее нельзя назвать полностью американской, эту мечту, так как Кавли родился и вырос в Норвегии, в маленьком поселке Эресфьорд.
По словам Кавли, он впервые почувствовал интерес к науке, наблюдая за северными сияниями. Однако сам Кавли никогда не занимался исследовательской работой. Детство будущего миллионера пришлось на времена фашистской оккупации Норвегии. В стране были большие проблемы с бензином и соляркой, и Кавли со своим старшим братом наладили производство и продажу деревянных брусков, которые использовались в автомобилях в качестве топлива. Постепенно бизнес разрастался, и к тому моменту, когда Кавли задумался о поступлении в институт, он уже заработал себе на обучение. У юного предпринимателя всегда была склонность к точным наукам, поэтому он получил образование в Норвежском технологическом институте по специальности прикладная физика. Через 3 дня после вручения диплома Кавли уехал в США. Идея делать карьеру в Штатах появилась у юного Кавли давно. В свое время его отец прожил в стране больших возможностей 13 лет, и Кавли также решил попытать счастье за океаном.
Кавли приехал в Штаты, не имея ни знакомств, ни денег. Однако довольно быстро ему удалось устроиться в компании по производству датчиков для космических ракет. Вскоре Кавли уже работал в должности главного инженера. Освоившись и набравшись опыта, будущий благодетель науки решил начать собственное дело.
В 1958 году Кавли основал компанию «Калвика». За 42 года «Калвика» стала одним из мировых лидеров по производству датчиков для производства в аэрокосмической и автомобильной отраслях. Когда Кавли спросили, где он научился так хорошо делать датчики, он ответил, что, начиная дело, ничего не знал о них. Но в Америке у вас нет никакой необходимости знать все, достаточно знать, как задавать правильные вопросы. В 2000 году Кавли продал компанию за 345 миллионов долларов. После продажи компании миллионер всерьез занялся наукой. В 2000 году он основал фонд Кавли, который спонсировал исследовательские институты, предоставлял талантливым ученым гранты и стипендии, финансировал проведение симпозиумов и конференций. На деньги фонда при крупнейших мировых университетах были созданы 15 исследовательских институтов. Все они занимаются разработками в 3 областях науки – астрофизика и теоретическая физика – нанотехнологии и науки о мозге. В 2005 году фонд Кавли объявил об учреждении научной премии с призовым фондом 1 300 000 долларов. Призовой фонд Нобелевской премии 1 800 000 долларов. Премия, которая будет вручаться раз в 2 года, призвана поддержать талантливых исследователей, которые занимаются академическими, а не прикладными исследованиями.
Автор комментария в Ленте.ру подчеркивает, что многие из тех, кто пишет о премии Кавли, называют ее конкурентом Нобелевской премии. Это, по мнению Ирины Якутенко, не совсем корректно. По своей задумке, премия Кавли должна дополнять главную научную премию.
Нобелевская премия ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, экономики и за вклад в дело мира во всем мире. Премия Кавли поощряет исследователей, которые занимаются разработками в 3 узкоспециальных областях, которые, по мнению учредителя премии, не охвачены Нобелевской премией, но при этом особенно важны для человечества. Второе отличие премии Кавли от Нобелевки заключается в большей оперативности. Многие лауреаты Нобелевской премии ждали свои награды десятки лет. Рассказывая о своей премии, Кавли особо подчеркивает, что она будет присуждаться за горячие открытия. Значение текущих разработках в избранных Кавли областях науки будут оценивать десятки специалистов по всему миру. Первых лауреатов премии Кавли назвал президент Норвежской академии наук Оли Дидрик Лерум. Денежные призы, медали и памятные свитки лауреатам вручит норвежский кронпринц Хакон в Осло 9 сентября. Объявление имен лауреатов прошло с большой помпой в Осло. Церемония транслировалась в режиме реального времени в Нью-Йорк, где проходит мировой фестиваль науки.
Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Премия Кавли присуждается за достижения в астрофизике, нанотехнологиях и науках о мозге. Учреждая премию, Фред Кавли сказал, что он хотел бы отмечать достижения в научных областях, посвященных самому большому, самому маленькому и самому сложному. Первыми лауреатами по астрофизике стали американский ученый Мартин Шмидт и британский астроном Линдон Белл. Премия присуждена за исследование квазаров. В определенном смысле квазары – это и есть самые большие объекты, известные человечеству. Свет от них идет миллиарды лет, и наблюдение квазаров позволяет людям как бы увидеть все пространство-время, до самых границ Вселенной и до самого ее рождения. Премия за исследование нанокристаллов вручена американскому ученому Луису Брасу и японскому Сумио Идзиме. Премии за исследование мозга присуждены сразу 3 исследователям, чьи работы посвящены формированию головного мозга при эмбриональном развитии. Ученым удалось определить сигналы, которыми обмениваются клетки мозга, когда они самоорганизуются в нейронную сеть.
Привлечение внимания публики и прессы к проблемам науки – еще одна из задач премии Кавли. Следующие лауреаты премии Кавли будут объявлены в 2010 году. Остается надеяться, что новой премии удастся сохранить свой настрой и не превратиться из премии будущего в уменьшенную копию старушки Нобелевки. Так завершается комментарий Ирины Якутенко на сайте Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире визит Владимира Путина во Францию, общественные дебаты вокруг изгнания бесов в Германии, психиатрические расстройства у военнослужащих США. Об этом в ближайшие полчаса. Сегодня в 14.07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Свобода в клубе квартиры 44». Блеф, лукавство, двоемыслие, социальные или психологические понятия. Социологи Лев Гудков и Борис Дубин, психолог Сергей Николопов, переводчик Лариса Савельева. Ведет программу Елена Фанайлова. В Москве 7:30 и далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Согласно решению районного суда Владивостока, чиновник, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 4 декабря. В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски 2 пропавших без вести горняков. Разбор завалов на участке, где в минувшую пятницу произошел обвал кровли, ведут 15 горноспасателей. В Молгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции.
полицейский пост «Волга-12» был обстрелян группой боевиков. Ведется поиск нападавших. В российской столице во время проведения акции «Секс-меньшинства» были задержаны 13 человек. Один из организаторов акции был избит противниками гей-парада. На парламентских выборах в Македонии победу одержала правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Выборы были омрачены актами насилия. Один человек погиб, несколько получили ранения. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. В последнее время он тяжело болел. На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации мигрантов. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас проведут очередной раунд переговоров. В центре внимания подготовка мирного соглашения, которое даст возможность создать независимое палестинское государство. Австралия в воскресенье начала вывод своих войск из Ирака. Около 500 военнослужащих покинут базу на юге страны.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном и центральном регионах европейской территории России плохо скажутся на здоровье метеозависимых людей такие факторы, как пониженное атмосферное давление и повышенная влажность воздуха. Эта погода обычно не очень хорошо влияет на людей с бронхолегочными заболеваниями, болезнями суставов и позвоночника. Кроме того, не лучшим образом могут сегодня чувствовать себя люди с неустойчивым собственным артериальным давлением, так что, пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В воскресенье в России отметили День защиты детей, впрочем, и во всем мире тоже. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Насколько сегодня в России защищены права детей, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал кандидат юридических наук, правозащитник Илья Рассолов.
Получается ли сегодня у государства реализовывать права детей в полной мере?
Дело в том, что в России большое количество нормативно-правовых актов и декларативных, и программных, но защита прав ребенка должна осуществляться не на базе принципов, которыми просто пестрит закон 98 года об основных гарантиях прав граждан Российской Федерации, а мне представляется, должна быть четкая конкретная позиция государства не в рамках разработки каких-то программ, а это все-таки должны быть конкретные денежные вливания из бюджетов не только Российской Федерации, но и субъектов. И создание центров реабилитации, социализации, обучения, а также трудоустройства детей. Качество жизни ребенка, начиная от экологии, заканчивая, допустим, здоровьем детей, о чем говорит 10-я статья закона 98-го года, ну просто ужасающее, так скажем. И четких решений здесь на государственном уровне явно нет. И в частности, Россия, к сожалению, не присоединилась к большинству конвенций в этой сфере. В частности, впервые, на мой взгляд, такое нормальное определение детской порнографии дает ЭТС-185, Европейская конвенция о киберпреступности, которую Россия и не подписала, и не ратифицировала. И в отношении, вот, допустим, сексуальной эксплуатации, вот, в 2007 году Европейский Союз принял, и, по сути дела, большинство стран подписали Европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Вот этой последней конвенции, базовой, нету даже на русском языке.
А что с конвенцией ООН, которая была принята в 1989 году о правах ребенка, которая является основополагающим документом, гарантирующим права детей во всем мире? Она действует у нас в России?
Эта конвенция действительно основополагающий акт. Он действует с 90-го года для СССР. Но, на мой взгляд, вот судя по объему этой конвенции и всем тем гарантиям, это все-таки документ прошлого века.
А какие детские права и обязанности можно сегодня назвать основными?
Ну, я думаю, что все-таки это право на жизнь, право на защиту здоровья, это и экологические права. Для части детей это все-таки часть социальных прав, начиная на права объединения и на обучение. Это вот самые базовые, на мой взгляд, права ребенка, которые должны быть обеспечены. А что касается защиты прав детей в СССР, то здесь, конечно, у ребенка было больше гарантий, в том числе и в вопросах образования. Сегодня же вы знаете, что в основном образование платное. Сегодня ребенок из периферии, который приехал бы в столицу и поступил бы в крупный вуз, допустим, в МГУ, это фантастика. Гарантий становится меньше, но, с другой стороны, свободы больше.
Так считает Илья Рассолов, правозащитник. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахуничева. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с Международным днем защиты детей, который отмечался вчера. Вопрос звучит так. Довольны ли вы своими детьми? Наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала этот вопрос жителям Екатеринбурга.
Ой, да, у меня один взрослый уже довольно, конечно. Закончил институт, работает в строительной компании, женился. Сейчас вот собирается ехать в Ханты-Мансийск деньги зарабатывать. Сам себе на машину заработал. Благополучно, хороший ребенок.
Не всегда. Не слушаются когда. Но учатся хорошо.
Непослушание. Все детей бывает. Надо справляться с этим, воспитывать, что делать. Ну вот моему ребенку 1 год и 11 месяцев, мы уже разговариваем, стихи читаем. Конечно, довольна.
Довольна, очень умная девочка растет. Сообразительная. Что сейчас дети все такие соображают быстро на лету все. Развиваются быстро, все понимают.
Я своими довольна. Способные дети. Сын заканчивает университет. Дочь учится на 3-м курсе на финансовом факультете. Конфликты бывают, конечно, но в разумных таких пределах. Я ими довольна, очень довольна.
Очень довольна. Мне нравится, как он растет, как познает мир. То есть он с каждым днем что-то открывает для себя новое, что-то понимает новое. И мне радостно за то, что вот он какое-то для себя маленькое открытие сделал, и я очень довольна.
Да просто гордимся, да и все, всем. У нас очень маленькие еще. Говорить начали, ходить. Балуем, пока наслаждаемся.
Я своим, конечно, недоволен. Как можно быть довольным своим ребенком? Во-первых, на него нужно много денег. Во-вторых, он просто вообще не нужен, мои 18. Ну и вообще, я не особо люблю детей. Но приходится в плане финансовом, как бы все остальном жена, а так я вечером его иногда вижу после работы. Вообще, по идее, не хочу видеть.
Я дам, просто потому что это мой ребенок, вот и все. Вот только этим и довольна. Он мне спортом занимается, на соревнованиях принимает участие. В этот момент я точно им горжусь. Бывает какая-то, не знаю, злость, наверное, за то, что ребенок когда что-то не понимает или делает не так, как хочется нам, взрослым. Но все равно прощаешь.
Очень доволен. Нормальные дети выросли. Сын, вот внук рядом. Ничего особенного. Так, сидит на компе, ковыряется и все. Доволен, конечно. Реакция гораздо больше, чем у меня. Вот дети быстрее растут у нас. И дети, и внуки.
Я довольна тем, что дети в очень трудный период времени, вот 90-е годы, они сохранили стержень человеческий. И не пропали в этой жизни. Состоялись практически.
Дети – это счастье наше, любовь. Даже когда его хвалят, те же самые поздравления, грамоты. Мне приятно. Это новое поколение. Они смотрят на жизнь совсем по-другому. Не то, что у нас раньше было.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, довольны ли вы своими детьми. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода», «Свобода» – обзор новостей медицины. Их подготовила Ольга Беклемищева.
За год уровень психических расстройств в армии США вырос почти наполовину, говорится в опубликованном вчера отчете Министерства обороны. В отчете приведено число американских солдат, нуждающихся в психиатрической помощи после командировок в Ирак и Афганистан – почти 40 тысяч человек. Большинство из них составляют военнослужащие сухопутных войск. Второе место занимает корпус морской пехоты. Менее чем по 1000 новых случаев психических расстройств были зарегистрированы в частях ВВС и ВМФ США. Возросшее число психических расстройств среди военных представители военного ведомства связывают с ростом численности воинского контингента США в Ираке и Афганистане, а также с увеличением продолжительности командировок в район боевых действий с 12 до 15 месяцев. Мы уже сообщали об обнаруженной зависимости между потерей зубов и риском раковых заболеваний. И вот новый факт. Найдена зависимость между болезнями десен и раком. Lancet Oncology сообщается о результатах одного из самых длительных наблюдений в современной медицине.
британцы Доминик Мишо и его коллеги из Имперского колледжа в Лондоне в течение почти 18 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 50 тысяч мужчин-медработников в возрасте от 45 до 75 лет. Каждые 2-4 года мужчины заполняли опросники, отвечая на вопросы о питании, о вредных привычках, состоянии зубов и наличии болезни десен. Кроме того, фиксировались все случаи развития злокачественных опухолей у участников исследования. После учета и исключения факторов, способствующих развитию рака, в частности курения, выяснилось, что мужчины с заболеванием десен в целом на 14% чаще страдали онкологическими заболеваниями по сравнению с людьми со здоровыми деснами. У некурящих людей с болезнями десен риск рака повышался на 21% по сравнению со здоровыми людьми.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вчера в Москве во время проведения акции сексуальных меньшинств были задержаны 13 человек. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов российского гей-движения Николай Алексеев.
На Большой Никитской, около памятника Чайковскому, около консерватории, собрались около 40 активистов гей-движения с радужными флагами, с плакатами, выкрикивалось очень много лозунгов. Хочу сказать, что не было никаких протестующих, не было ни милиции, никого не было. Ну, там были два милиционера, которые, в общем-то, не вмешивались никаким образом в проведение этой акции. Наше проведение этого мероприятия вызвало просто, ну, огромный интерес со стороны прохожих, со стороны людей из консерватории, которые выбегали, просто бежали из консерватории для того, чтобы с фотоаппаратами, с мобильными телефонами сфотографировать то, что происходило там. Это место очень символичное. Я считаю, что оно гораздо более важное с точки зрения символа борьбы за права гей-движения, чем, скажем, мэрия Москвы, дома главного российского гомофоба Лужкова. Чайковский был известен как гей, который был в то время вынужден был скрывать свою сексуальную ориентацию благодаря законам и той ситуации, которая была в России в то время. Вот. Мы сейчас находимся, в общем-то, тоже в очень сложной ситуации, когда нам отказывают в проведении наших мероприятий незаконно, неконституционно. Все это обжаловано в Европейский суд и так далее. Мы посчитали, что это самое символичное место, наверное, в Москве, где представители гей-движения могут собраться и заявить о своих правах. И дальше после этой акции около памятника мы прошли по Большой Никитской и опять же с этими плакатами, с транспарантами, в присутствии средств массовой информации. После этого люди разошлись, и вторая акция проходила на Тверской, когда напротив мэрии Москвы был вывешен огромный баннер 6 метров на 5 метров, на котором было написано «Права геям и лесбиянкам, гомофобию мэра Лужкова под суд» с огромной символикой московского гей-прайда. И опять же эта акция, в общем, тоже привлекла большое внимание. Наша цель была показать, что геи участвуют не только в каких-то акциях, когда их избивают, не в каких-то мордобоях. Мы хотели показать, что мы хотим выразить свой протест, мы хотим заявить о своих правах. Мы показали, что эта мирная акция может пройти в этом городе, что вся проблема заключается исключительно в мэрии Москвы, который нарушает наши права и незаконно не санкционирует эти мероприятия. Мы подавали на него в Генеральную прокуратуру по 149 статье. Я думаю, что сегодняшние акции подтвердили, что мероприятие совершенно спокойно может быть проведено в этом городе, и проблема заключается не в нас, а в тех московских властях, которые сегодня мы имеем.
Рассказывал один из организаторов российского гей-движения Николай Алексеев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7 часов 45 минут, и мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Приморье продлен до 4 декабря срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии вновь Надежда Перцева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
О чем на этот раз пойдет разговор в обзоре российской прессы?
Ну, я бы, наверное, так озаглавила этот обзор. Табак, алкоголь и немного о собачках. Табак и алкоголь, собственно говоря, речь пойдет о том, что, возможно, даже, вероятно, невозможно уже, будет повышение цен как на табак, так и на алкоголь. Начнем с табака. Как стало известно газете, изданию газеты, понятное дело, Министерство финансов представило в правительство обновленный законопроект по повышению акцизных ставок на табачную продукцию. И если раньше предполагалось, что акцизы на сигареты в ближайшие 3 года будут расти в среднем до 15% в год, то новое предложение Министерства финансов предполагает до 25% процентный рост акцизных ставок. Кроме того, готовится к принятию проекта технического регламента на табачную продукцию, новая политика налогообложения, а также введение акцизных марок нового образца. Как считает газета, главной целью всех нововведений декларируется борьба с контрафактной продукцией. Между тем, даже по официальным данным МВД, процент нелегальной продукции в отрасли вполне укладывается в статистическую погрешность и составляет около 1%. Тем временем, по прогнозам участников рынка, принятие всех предлагаемых ныне изменений в законодательстве может спровоцировать, с одной стороны, небывалый рост цен на сигареты, а с другой – повысит экономическую привлекательность нелегального производства табака. Одним из наиболее спорных вопросов по регулированию табачной промышленности в России может стать новая акцизная политика. По поводу новых акцизов, только теперь на алкогольную продукцию, пишет сегодня «Независимая газета». Запланированное на 1 июня введение обновленной программы для единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя, вот такое длинное название.
Да, главное, красиво.
Да, хорошо бы еще понять, что оно в себя, так сказать, вбирает. Ну, короче говоря, оно не состоялось из-за неготовности отрасли, как считает газета, и налоговиков. На прошлой неделе ее внедрение перенесли на неопределенный срок, зато появилось сообщение о замене акцизных марок. И, по мнению экспертов, новый эксперимент властей бессмысленен и может привести к удорожанию алкогольной продукции. Ну, а будет это или нет, как говорится, покажет время. И вот еще одна тема, которая, думаю, тоже многим близка. Несколько месяцев по всей стране, по России, обсуждается вопрос об ужесточении правил выгула домашних животных. Так, например, в середине апреля в мэрии Магадана приняли постановление о правилах содержания кошек и собак в городской черте. И по новым правилам домашних животных нельзя выгуливать во дворах, а стоимость уборки за собаками будет включаться в оплату коммунальных услуг. В Карелии пошли еще дальше. Там собаководам, не хватившим за прогулку с собакой совок и пакет, грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Ну вот, наконец, и Москва решила что-то предпринять в этом направлении. И согласно новому кодексу административно-правовых нарушений, хозяевам собак строго запрещается выгуливать их в общественных местах. Но более того, в конце прошлой недели Юрий Лужков предложил разработать отдельный закон, по которому владельцы собак были обязаны убирать за своими питомцами экскременты не только во дворах, но и на всей территории города. Столичные собаководы и зоозащитники идею мэра поддержали, но отметили, что воплотить ее в жизнь сейчас нереально. Сначала нужно принципиально сократить число бродячих собак в городе, иначе просто невозможно выявить будет нарушителей. К тому же неясно, кто и как будет следить за соблюдением нового закона. Об этом сегодня пишут новые известия.
А вот, например, в Саранске, как рассказывал Игорь Телин, наш корреспондент, кошек, например, нельзя купать в фонтанах. Тоже хорошая идея. Спасибо. Надежда Перцева сегодня рассказывала о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Мы переходим к следующей рубрике нашей программы. Очередной визит Владимира Путина во Францию обсуждается в прессе очень активно. И ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил об этом с Сергеем Марковым, членом Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директором Института политических исследований. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Разделяете ли вы похвалу в адрес Владимира Путина со стороны Николя Саркози о том, что за время его президентства отношения между нашими странами достигли невиданных высот?
Такую похвалу я бы не разделял. Мне кажется, что, в принципе, при, предположим, Горбачеве отношения России и Франции были значительно лучше. Сейчас, наоборот, есть некое обострение отношений России с Западом. Но здесь Саркози, конечно, хотел бы отчасти себе чуть-чуть приписать, да, но так не получится. При Путине Россия достигла действительно колоссальный рывок, совершила, но Франция все-таки при Саркози не смогла никак развиваться, даже наоборот, становится у нее все больше проблем, и отношения России и Франции тоже находятся в достаточно серьезном кризисе.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, понимает амбиции нового российского премьера.
Бывший президент, нынешний премьер Путин, с моей точки зрения, до сих пор не может пережить перемену личных обстоятельств. То есть то, что он все-таки стал вторым лицом в стране. И он старается иногда, может быть, даже слишком активно, слишком эмоционально демонстрировать то, что он важная персона.
Как современная французская политическая элита относится к нынешней России?
Мне кажется, французская политическая элита делится на несколько частей. Начнем с бизнес-элиты. Бизнес-элита в восторге от Владимира Путина, в восторге от того блестящего экономического развития, которое путинская политика обеспечила России. Они получили колоссальные прибыли. Те, кто успел посотрудничать с российской экономикой, те, кто не успел, завидуют тем, кто успел, и сами потирают руки в надежде тоже получить прибыль от этого экономического роста. Вторая часть – это французская, я бы сказал, политическая элита. Они с огромным уважением относятся к Путину, поскольку он пришел в полуразрушенной стране, смог ее восстановить, и с этой точки зрения он, конечно, сыграл в огромной степени роль де Голля. Они понимают те все трудности, проблемы, с которыми сталкивается Россия до сих пор, но сравнивая с тем, что было, когда Путин пришел к власти, они понимают, что прогресс просто огромный. Третья часть элиты – это политические круги, связанные с правозащитниками и с интеллектуальными кругами. Там к Путину достаточно критическое отношение. Там рассматривают его как человека, который из такой полудемократии, полухаоса, не решился построить стабильную демократию, а пошел по пути полуавторитарного режима и, возможно, восстановления традиционного российского авторитаризма. Но эти интеллектуальные круги, большей частью, традиционно критикуют практически всех консерваторов-государственников. И можно еще и сказать и так, что Путин по своей идеологии является скорее консерватором, а те круги, которые его критикуют, являются большей частью левыми. Среди них много убежденных сторонников Маркса, Ленина, Троцкого, Мао Цзэдуна и такого рода фигур. Там к нему весьма критическое отношение. Ну, впрочем, Путин, я думаю, и не стремится заискивать перед этими людьми.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Марковым, директором Института политических исследований. Далее переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Германии разгораются общественные дебаты вокруг религиозного обряда изгнания бесов. Оказывается, он еще существует в стране. Рассказывает Александр Хавронин.
Изгнание беса из тела человека описано еще в Ветхом Завете, в первой книге царств. Когда в царя Саула вселился злой дух, будущий царь Давид изгнал его игрой на гуслях. Обряд экзорцизма совершал и Иисус Христос со своими учениками. В средние века дьявола изгоняли при крещении детей. Ребенку трижды дули в лицо, приговаривая: «Изыди, нечистый дух». Сегодня практика изгнания бесов утратила былой размах, однако полностью отказываться от древнего обряда Святой Престол не намерен. Ватикан, специально обучающий экзорцистов, стремится отправить хотя бы по одному из них в каждую епархию, дабы не потерять паству. Главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт изгонял бесов 40 тысяч раз. До 1973 года экзорцизм официально практиковался и в ФРГ, пока не произошла трагедия со студенткой из Баварии Аннелизой Михель. Девушка, убежденная католичка, страдала от эпилепсии. 67 раз священники проводили с Аннелизой обряд изгнания бесов. В результате девушка умерла от истощения. Перед трагедией весила она всего 31 килограмм. Экзорцисты и родители Аннелизы за неоказание медицинской помощи были приговорены к условному тюремному заключению на полгода. После случившегося католическая церковь Германии, несмотря на позицию Ватикана, официально отказалась от обряда изгнания бесов. Последние 30 лет сотни немцев, считающие, что находятся под властью дьявола, ищут исцеления в соседних с Германией странах, в Швейцарии и Польше. Однако совсем недавно стало известно, что и в Германии экзорцизм продолжает практиковаться, хотя и неофициально. Католические священники изгоняют бесов на дому у жаждущих исцеления в присутствии их родных и близких. Первым, кто публично заявил об этом, стал баварский священник Йорг Мюллер. Он возглавляет группу представителей католического духовенства, ученых и врачей, занимающихся проблемой экзорцизма.
Это поразительно. Людей по ночам мучает внутренний голос, а когда они просыпаются, то восклицают: «Здесь дьявол!».
Только за последний год к Йоргу Мюллеру обратились за помощью около 350 человек, считающих, что в них вселились демоны. По мнению священника, 90% обратившихся – психически больные люди. Однако помочь остальным 10%, как считает Мюллер, медицина не в состоянии. Это те, кто действительно одержим дьяволом. 22-летняя Хайки Ха, также из Баварии, свою фамилию девушка скрывает.
Я лежала на кровати. Вдруг повсюду в доме погас свет, и какая-то сила подняла меня вместе с подушкой вверх к потолку. Это был злой дух.
Уже несколько раз в этом году Хайки проходит обряд изгнания дьявола в окрестностях города Ингольштадт у священника Отто Мауэра. Перед тем, как начать изгонять бесов, исцелитель произносит:
«Господь наш Иисус Христос, Создатель всего живого, с Твоей помощью мы победим демонов!»
Хайки волнуется, руки девушки начинают трястись, лицо обезображено ужасной гримасой. Хайки начинает кричать, священник пытается ее успокоить. Затем Отто Мауэр берет бутылку со святой водой и поливает лицо девушки. Та падает на спину, при этом голова Хайки случайно ударяется о стену. Обряд изгнания бесов завершен. Отто Мауэр совершенно спокоен. Исцелитель кладет в сумку крест и бутылку. Для этого священника изгнание бесов – это обычная рутинная работа. Вот что говорит об экзорцизме репортер общественной немецкой радиостанции ВДР Магнус Вегенер. В течение последних 2 лет он занимался журналистским расследованием о практике изгнания бесов в Германии.
Если католическая церковь не подтвердит многочисленные случаи нелегального проведения этого обряда, то можно будет утверждать, что она ограждает себя от общественности. Духовенство избрало тактику гробового молчания и отказывается признавать, что ежедневно на территории Германии бесов изгоняют не менее 1 раза. В католицизме приняты собственные критерии определения того, находится ли человек во власти дьявола или же он психически болен. Раньше на проведение этого ритуала требовалось, с одной стороны, заключение врача-психиатра, а с другой – соизволение экзорциста, прошедшего обучение в Ватикане. Сейчас священники изгоняют бесов в произвольной форме. Иногда это делается даже по телефону. Ради журналистского эксперимента я сам, не представляясь, звонил священникам по телефону и говорил им, что не могу молиться, ходить в церковь, что во мне якобы сидит злой дух. В ответ сразу же по телефону священники начинали совершать обряд, призывали бесов отправиться в ад и покинуть мое тело.
Говорил радиожурналист Магнус Вегенер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ядерное сотрудничество России и США, рост мировых цен на продукты питания, новости открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на севере.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвали, взорвалась автомашина, начиненная
взрывчаткой. Взорвалась водородная смесь. 1 человек погиб, а 4 доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.